Элис, ты трусишка.
Питер, перестань.
Трусишка, трусишка, как глупая мышка.
Они стояли у моста на пыльной дороге, что вела из деревни на юг. Мост был той границей, за которую детям не полагалось уходить одним. За мостом была развилка. Правая дорога уходила на север, к Гранейским скалам, и дальше вдоль северного склона, а левая делала крюк, снова выходя к реке и дальше следуя вдоль берега. Там река разливалась, образуя запруду. В гладкой воде отражалось колесо мельницы, и это зрелище странным образом манило их. Шейла раньше ходила туда, всегда одна. Элис тогда была еще совсем маленькая, но и отец никогда не ходил с ней, а Питер и вообще наверняка не помнил. Мельник умер год назад, и теперь колесо не вращалось. И раньше на мельницу ходить побаивались. Некоторые говорили, что по ночам там творятся темные дела. Раздавались странные звуки, окна озарялись синеватым призрачным светом, а иногда вспыхивало пламя. И теперь к мельнице без нужды не приближались. Там все было оставлено, как при жизни мельника, и медленно зарастало травой.
«Трусишка, трусишка!»
Шейла говорила, что на древнем языке «питер» означает «камень». И точно, если что-то взбрело в его лохматую голову, сопротивляться бесполезно, разве что схитрить.
«А сам-то можешь?» «Я-то? Да я был там. Там на столе сидит вот такой черт, и я его тебе принесу!»
Он в три шага перескочил мост и побежал к мельнице.
«Стой!»
Но он не слушал. Даже не обернулся на бегу. Элис, конечно, не верила в черта на столе. И то, что Шейла сама ходила к мельнику, доказывало, что там безопасно. По крайней мере, раньше. Ну что может случиться в старом доме? Самое страшное – это провалиться в подвал, если пол прогнил. При мысли об этом Элис содрогнулась. Придется идти за ним. Она была старше его на несколько лет. И рядом с ним чувствовала себя взрослой. Значит, она должна быть ответственным за все его шалости. Элис перешла мост и пошла по густой траве. Она поймала себя на том, что идет медленно, словно надеясь, что Питер вернется раньше и не придется входить туда. Но Питер не возвращался. Она подошла к окну и заглянула. Стекло было старым и кривым, покрыто пылью и паутиной. То туманное нечто, что чудилось ей там, могло оказаться чем угодно. Она решила не пугать себя, приложила усилия, чтобы оторвать взгляд от окна, и открыла дверь. Внутри было тихо. Только вода шумела и бормотала под полом, и скрип половиц под ее ногами. В первой комнате было совсем пусто. Сквозь маленькое пыльное окно свет падал на половицы и еще высвечивал старый стул с высокой спинкой. У стены темнел высокий прилавок в узорах, проеденных жуками. Слева открывался большой проем во вторую комнату. Там было светлее. Элис медленно подошла и взглянула через проем. В потолок упиралось толстое бревно, на котором должен крутиться жернов. Из стены выходила другая ось, которая снаружи прикреплялась к колесу. Они соединялись большой деревянной шестерней под потолком. Но на месте жерновов стояла массивная железная крестовина, вся обмотанная железной проволокой. Элис прижалась к стене, обошла машину и проскочила в следующий дверной проем. Она оказалась посреди большой светлой комнаты, в которой стояли три стола. Больше всего это было похоже на картинку в книжке, надпись под которой Шейла прочитала как «Лаборатория алхимика», хотя Элис эти буквы были незнакомы. Несколько столов, заполненных бутылями, стеклянными трубками и медной проволокой. Полки с книгами, некоторые лежали на столах раскрытыми. И слой пыли. На одном столе и правда возвышалось что-то, похожее на страшную рогатую голову. Это был железный шар, из которого, словно бараньи рога, спиралями выходили трубки с шариками на концах. И тут она увидела его. Питер лежал на полу, лицом вниз, раскинув черные обожженные руки, словно хотел схватить черта за рога.